эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция довольна отставкой одного из руководителей СГБ, но считает ее недостаточной.
Увольнение и даже осуждение Гугашвили неоднократно требовали участники акции протеста в поддержку ЗАЗа Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили.
Пиар-акция или борьба с коррупцией, выполнимо ли поручение югостинского президента по спичсчету?
Это очень красиво звучит, что борются с коррупцией, пытаются вернуть деньги. Это пиар-компания, ничего они не вернут.
В Абхазии отмечают Курбан-Байрам.
Президент республики Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с этим днем.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об отмене санкций в отношении России в обмен на уступки по Сирии и Украине, которые будут отвечать интересам Соединенных Штатов. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters. «Без этого я не стану изучать этот вопрос», — добавил он. Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в 2014 году в связи с российской аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины. В данный момент в Конгресс внесен новый законопроект, ужесточающий ограничения из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Новые санкции могут затронуть проведение долларовых операций для государственных банков. Также планируется запрет на инвестиции в российский госдолг и введение ограничений на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли. Кроме того, 8 августа Госдепартамент США объявил о санкциях из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Вашингтон обвиняет в причастности к нападению в Москву. Новые ограничения вступят в силу 22 августа. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию товаров, которые используются в сфере национальной безопасности. В интервью Reuters Дональд Трамп рассказал, что на закрытой встрече Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля обсуждались безопасность Израиля, ситуация в Сирии, российская аннексия Крыма и вторжение в Восточную Украину, а также строительство трубопровода «Северный поток-2». По словам Трампа, вопрос об американских санкциях Путин во время переговоров не поднимал. Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен призвать Евросоюз ввести санкции в отношении России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на речь Ханта, с которой он выступает сегодня в Вашингтоне. По словам Ханта, ЕС должен присоединиться к Соединенным Штатам, которые уже анонсировали санкции в отношении Москвы из-за дела Скрипалей. Хант считает, что после покушения на Скрипалей и российской аннексии Крыма, Брюссель должен оказывать большее давление на Москву и заставить ее соблюдать международные нормы.
США заявили, что в течение 90 дней введут санкции против России. И мы должны признать, что ситуация развивается дальше, и мы, как европейцы, должны быть уверены, что мы в этом совпадаем. Ведь это произошло на европейской земле. Мы не говорим, что будем делать то же самое, но мы должны быть уверены, что реагируем плечом к плечу с Америкой.
В двух комитетах Сената США сегодня проходят слушания, на которых обсуждается политика в отношении России, в том числе внесенный недавно в Конгресс законопроект об ужесточении санкций. Между тем, британец Чарли Роули, выписанный из больницы примерно месяц назад после отравления нервно-паралитическим веществом новичок, снова госпитализирован, на этот раз из-за проблем со зрением. Об этом рассказал The Guardian его брат Мэтью Роули. По его словам, Чарли Роули попал в больницу на выходных и сейчас находится в реанимации. Он практически ослеп, а также с трудом выражает свои мысли по телефону. Связано ли его состояние с отравлением новичком, неизвестно. Представители больницы сказали Гардиану, что не могут обсуждать или предоставлять информацию о пациенте.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, уже 100 дней держит бессрочную голодовку. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня прошли акции солидарности. Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала цепной голодовки в поддержку Олега Сенцова. Сенцов голодает с 14 мая и неоднократно заявлял, что пойдет до конца. Две недели назад сестра украинского режиссера Олега Сенцова сообщила, что состояние ее брата катастрофическое, что он почти не встает и что конец близок. В беседе с посетившей его в колонии правозащитником Зоей Световой Сенцов назвал свое состояние предкритическим. Последний месяц украинский режиссер добровольно получает поддерживающую терапию. 14 августа стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Там ссылаются на закон и заявляют, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал. Сам Сенцов ранее отказался подавать такое прошение. Освободить режиссера можно, только если измотать Владимира Путина постоянными просьбами, заявила сестра Сенцова телеканалу «Дождь». В поддержку Олега Сенцова выступили более 100 деятелей мировой культуры. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Сенцова начнут кормить насильно в том случае, если отказ от пищи будет угрожать его жизни. Об этом сообщил секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно, пояснил Мельников Интерфаксу. В свою очередь, источник во ФСИН России в разговоре с корреспондентом Радио Свобода сообщил, что Сенцов получает необходимые питательные смеси для поддержания жизни, но отказался комментировать возможность принудительного кормления.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сусу Гугашвили, одного из руководителей грузинского СГБ, подавшего сегодня в отставку, оппоненты власти обвиняли в непрофессионализме и злоупотреблении должностными полномочиями. Заза Саралидзе, в поддержку которого недавно в Грузии прокатилась волна протестных акций за убийство его сына, сегодня потребовал возбуждения уголовного дела против уже бывшего высокопоставленного чиновника. Список скандальных дел Гугашвили следует Мзия Парисишвили.
Тихо уйти с поста, к тому же по собственному желанию, у замглавы СГБ Грузии Сосу Гугашвили не получилось. На этой должности он с августа 2015 года. Ранее он занимал высокие посты в структурах МВД. Увольнение и даже осуждение Гугашвили неоднократно требовали участники акции протеста в поддержку Заза Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили. Оба их убили сыновей в декабре прошлого года. 16-летнего Давида Саралидзе убили в Тбилиси в школьной драке. Убийцы до сих пор не осуждены. Саралидзе убежден, что в этом виноват и Гугашвили. Малхаз Мачаликашвили также неоднократно заявлял, что за смертельное ранение, которое получил в ходе спецоперации в Панкисе, его 19-летний сын Тамерлан должны понести наказание глава СГБ Вахтанг Гомелаури и его заместитель Сосо Гугашвили. СГБ обвиняет Тамерлана Мачаликашвили и еще 4 арестованных в ходе спецоперации в пособничестве полевому командиру Ахмеду Чатаеву. Он был ликвидирован в ноябре прошлого года в ходе антитеррористической операции в Тбилиси. Мачаликашвили убеждена в невиновности сына и уверена, что его убили по ошибке. Но спустя 9 месяцев после смерти сына уже самому Малхазу Мачаликашвили приходится доказывать, что он не террорист. За всем этим стоит Сосо Гугашвили, убеждена главный редактор газеты «Хроника Плюс» Элисо Келаце. Она недавно сопровождала Малхаза Мачаликашвили и Зазу Саралидзе в Страсбург, чтобы встретиться с европейскими правозащитниками. Но визит был сорван в Германии, рассказывает Элисо Келаце.
Нас задержали из-за ложного сообщения о том, что Элисо Келаце и Заза Саралидзе якобы сопровождают подозреваемого в терроризме Малхаза Мачаликашвили. К тому времени Малхаз даже не был допрошен в статусе свидетеля. Он, естественно, не состоял в розыске. Этим делом, конечно же, занялись правоохранительные органы Германии. Вероятно, всплыло, что Гугашвили был инициатором этой ложной информации. Вот и поплатился своей должностью. О добровольном уходе и речи нет.
Отставки недостаточно, считает в свою очередь Заза Саралидзе.
Много фактов говорит о том, что Гугашвили был замешан в деле моего сына, а также в срыве нашего визита в Страсбург. Против Сосо Гугашвили обязательно должно начаться расследование. Нужно установить его причастность и к другим делам, и он обязательно должен понести наказание.
Этого мнения придерживается и Малхазма Чаликашвили, которого сегодня более 5 часов допрашивали в СКБ. Эти требования разделяют и в оппозиционном нацдвижении Европейской Грузии. Правящей грузинской мечте уход замглавы СГБ не стали комментировать. На вопрос Рустави-2, был ли замешан Гугашвили в присвоениях денежных пожертвований грузинской мечте, премьер-министр Мамука Бахтадзе отвечать не стал.
Думаю, это попытка внести политический ажиотаж.
Мамука Бахтадзе заявил, что информацию об отставке Сосо Гугашвили предоставит сама СГБ. Однако по завершении рабочего дня в ведомстве причину отставки одного из влиятельного руководителя так и не прокомментировали. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
24 августа президент России Владимир Путин встретится в Москве с лидерами самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Раулем Хаджимбой и Анатолием Бибиловым. Как сообщают российские СМИ, встреча приурочена к десятилетию признания Российской Федерации в 2008 году двух самопровозглашенных республик. Анатолий Бибилов приглашал российского президента в Цхинвали, но в Кремле заявили, что график Путина не позволил принять это предложение, поэтому пригласили в Москву Хаджимба и Бибилова. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Встреча лидеров трех государств в преддверии 10-й годовщины признания России независимости Абхазии и Южной Осетии юбилейная. Сразу после августовской войны общение в таком формате проходило между президентом Дмитрием Медведевым, Эдуардом Кукойте и Сергеем Багапшем. 14 августа 2008 года лидеры Абхазии и Южной Осетии подписали принципы урегулирования грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Соответствующий документ или план Медведева-Саркози, состоящий из 6 пунктов, был разработан 12 августа. В Москве. По сообщениям российских СМИ, официальный визит Рауля Хаджимбы и Анатолия Бибилова в Москву состоится через 3 дня, 24 августа. Встреча президентов трех стран действительно юбилейная, а не рабочая, как многие могут ее воспринять, говорит югостинский эксперт Алан Джусоев.
26 августа Российская Федерация признала Республику Южная Осетия, и была подобная встреча в трехстороннем формате Медведев какой-то Багапш. Сейчас такая же встреча, юбилейная в трехстороннем формате. Это, конечно, подведут итоги, конечно. То есть это официальный визит.
В ответ на разочарование жителей Южной Осетии, которые надеялись увидеть Путина, Джусоев говорит, что существует дипломатический протокол, и приглашение на празднование вовсе не означает согласие на визит.
То, что Путин летит в Америку, то он говорит всегда: я вас приглашаю, допустим, Трампу говорит, я вас приглашаю. Это норма. То же самое, когда президент Южной Осетии бывает в Российской Федерации, он говорит: я вас приглашаю там на празднование десятилетия, там, юбилея. Человек не подтвердил свой приезд. То есть, если бы он подтвердил, он бы приехал. Значит, не подтвердил свой приезд. А так, то, что вот в соцсети слухи обсуждать, ну, смысл какой? Мы можем слух пустить, что там к нам приезжает, ну, условно, канцлер Германии Ангела Меркель. Если протоколы и пресс-службы другого государства не подтверждают, то есть не согласовывают день приезда, не подтверждают, тогда об этом говорить — это просто распускать слухи.
Югостинские политологи, как и руководители высшего звена, тоже начинают подводить свои юбилейные итоги. Дина Алборова в беседе с «Эхом Кавказа» одним из итогов 10-летнего периода жизни государства после признания России, к примеру, называет отсутствие подвижек в социально-экономической сфере. Наш бюджет начинает пополняться собственными средствами из налогов, которые раньше по каким-то причинам не платились. Но это, к сожалению, не налоговые поступления от новых производств или предприятий, продолжает Дина Алборова.
Самый главный итог – это то, что семимильными шагами мы движемся в сторону севера. Итог таков, что мы очень легко управляемы, и это понятно тоже. Есть и ситуация геополитическая, есть ситуация экономическая, финансовая и военная, то есть вопросы безопасности. То, что восстановление идет новое строительство, это тоже факт. Но с другой стороны, идет очень большое давление на свободы, это тоже факт. Но насколько это интересно, на Москве, я не думаю, что Москва будет заморачиваться на том, что в Южной Осетии, например, нарушаются права человека, что в Южной Осетии принимаются ограничительные поправки и ограничительный закон. А наоборот, чем меньше выбора, тем легче, лучше управляется, тем более нас не так много, чтобы как-то на этом особо зацикливаться. Ну, конечно, самый главный итог – это безопасность. Это то, что сегодня, конечно же, уже 10 лет, как мы можем спать спокойно и не просыпаться, и не вздрагивать по ночам от выстрелов и от бомбежек.
Я думаю, что очень многие в Южной Осетии, говорит политолог, согласны именно за эту безопасность отдать и часть своего суверенитета. И предложила большой юбилейный список к 2028 году. Достойная жизнь граждан, достойная страна, сильная экономика и образованием, медициной и хорошие партнерские отношения не только с Россией, но и с остальным миром. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Канцлер Германии Ангела Меркель 23 августа прибудет с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту высокую гостью встретит глава МИД Давид Дзелкалиани и почетный караул. Меркель проведет ряд встреч с высшим руководством страны, возложит венки к мемориалу павшим за территориальную целостность Грузии. Но главный вопрос, которым задаются в Тбилиси, будет ли на официальных встречах поднята ключевая для страны тема российской оккупации. Об ожиданиях и реалиях большой политики в материале Владимира Унанянца.
Протокольные встречи с премьер-министром, президентом, грузинской оппозицией, немецкими военнослужащими, все еще остающимися в Грузии после завершения учений «Достойный партнер» и итоговая пресс-конференция. Визит канцлера Германии в Грузию расписан практически по минутам. И в этом расписании нигде нет ставшего фактически обязательным пункта программы для высокопоставленных западных политиков и чиновников. Посещение линии оккупации со всеми полагающимися атрибутами, колючей проволокой, запрещающими баннерами и живущими в постоянной тревоге местными жителями. Ангела Меркель уже бывала в Грузии в 2008 году, тоже в августе, практически сразу же после прекращения боевых действий. Тогда Германия вела активные переговоры по прекращению российского военного вторжения на территорию Грузии. Сейчас она вновь едет в Тбилиси после переговоров с российским президентом. Пока местные политики спорят, о чем говорила или не говорила бундесканцлерина с Владимиром Путиным, политологи обсуждают формат, в котором Тбилиси стоит строить диалог с Берлином в контексте евроатлантического вектора страны и предотвращения повторения августа 2008 года. Бывший глава МИД, ныне председатель Центра стратегических исследований Иракли Минагаришвили, считает, что отсутствие поездки на линию оккупации в повестке визита Меркель – серьезный просчет грузинских властей. По мнению политолога, канцлер Германии должна на месте ознакомиться с положением дел в районе разделительной линии.
Это надо сделать не для того, чтобы поныть, а для того, чтобы она хорошо представляла, как выглядят итоги агрессивных действий России на месте. Она представляет страну, которая в конце 80-х годов сама пыталась вырваться из последствий тяжелой советской оккупации.
При этом Минагаришвили добавляет, с учетом того, какую роль и какой вес имеет Германия в Европе, естественно, этот визит очень важен. Грузия, по мнению политолога, сегодня нуждается в активизации диалога с европейскими странами и особенно с Германией.
Этот визит должен быть максимально использован, чтобы диалог действительно был активизирован. Грузия должна убедить Германию в том, что вступление Тбилиси в НАТО входит в интересы Берлина.
Минагаришвили отмечает, что на протяжении многих лет ФРГ скептически смотрела на такую возможность и хоть и не выступала против, но воздерживалась от решительных действий. Со своей стороны, заместитель директора Центра безопасности и развития Георгий Гугуадзе не согласен, что Германию нужно в чем-то убеждать. По мнению эксперта, отношения Тбилиси и Берлина находятся на высоком уровне. А то, что вопрос Грузии не прозвучал на итоговой конференции в Москве, Москве, не может быть показателем важности или неважности грузинского вопроса.
Понятно, что украинский конфликт, исходя хотя бы из того, что является горячим, более растиражирован. Но я бы не сказал, что Грузия не находится в повестке международного сообщества. И я уверен, канцлер подчеркнет это в ходе визита, то, что 20% территории Грузии оккупированы. Что касается непосредственно встречи Путина и Меркель, конечно, было бы хорошо, если бы вопрос Грузии тоже был бы поднят. Но, учитывая количество громких дел, которые обсуждались, я не вижу ничего страшного в том, что по итогам однодневных переговоров не прозвучало слово «Грузия».
В любом случае, в экспертном сообществе уверены, визит Меркель, пусть и в рамках южнокавказского турне, посылает важный сигнал для Тбилиси. Тяжеловесы европейской политики не забыли о Тбилиси и его проблемах. И теперь дело за руководством страны. Сумеют ли грузинские власти убедить немецкого канцлера более плотно заняться грузинским вопросом? Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Черкесские общественники распространили в социальных сетях обращение осетинского филолога Тамерлана Камболова, в котором он призвал Организацию Объединенных Наций защитить родные языки народа в России. Зачем они это делают, выяснял Мурат Гукимухов.
Черкесские общественники распространили в социальных сетях обращение осетинского филолога Тамерлана Камболова, специальному докладчику ООН по вопросам о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов Виктории Таули Корпус, в котором ученый просит ООН защитить родные языки народов России. В этой ситуации, говорится в письме, остается рассчитывать на то, что Организация Объединенных Наций, в частности ЮНЕСКО, проявят озабоченность в связи с перспективами возможной утраты значительной доли общечеловеческого культурного наследия и предложат Российской Федерации пересмотреть образовательно-языковую политику в сфере родных языков. В социальных сетях общественники распространили это письмо с припиской «Желателен максимальный репост». Они надеются, что этот вал в социальных сетях не останется незамеченным и привлечет внимание всех, кто занимается этой проблематикой. В чем суть этих поправок и в чем их губительная сила? По новому закону изучение родных языков в школах стало делом добровольным. То есть оно стало правом, а не обязанностью. Кроме того, если родители ученика указывают в качестве родного один только русский язык, то их чадо автоматически освобождается от изучения в школе второго родного коренного языка. Да и те, кто воспользуется правом изучения коренного языка, вряд ли реализуют свое право в полной мере, если учесть, что его изучение ограничено 2 часами в неделю до 9 класса включительно, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Так не грустно констатировать, несмотря на все протесты общественности, именно заинтересованной части населения, был принят абсолютно шовинистический, абсолютно подпадающий под определение этноцида закон. Как это будет осуществляться, на мой взгляд? Абсолютно так же, как проводится административно-чиновничья работа в сфере образования. Будут вызываться директора школ, им будут даваться поручения для того, чтобы большая часть родителей отказались писать заявления в пользу выбора единственного родного языка.
То есть, по словам Аслана Бишто, действует простая логика. С одной стороны, родители будут отказываться от родного, чтобы разгрузить детей, высвободить время для обязательных предметов и повысить их конкурентность как абитуриентов. С другой, чиновники от образования будут отчитываться о массовых отказах от изучения родного языка как о политическом успехе или демонстрации лояльности к федеральному центру. Как говорится, застав дуракам лица. Как только рухнул железный занавес, именно кабардинцы были первыми в России, кто озаботился исчезновением языка в диаспорах. Еще в конце 80-х годов прошлого века черкесские общественники начали отправлять в диаспоры учебники кабардинского языка и учителей. Одним из результатов этой работы можно считать принятый в Турции закон, по которому государство берет на себя финансирование обучения языку, если класс набирает 12 учеников. Еще одно достижение – в университете РГС открылся факультет черкесского языка. Это весьма красноречиво говорит об отношении народа к проблеме ассимиляции. Теперь эта угроза нависла над российскими черкесами, говорит черкесский общественник Ольга Ифиндиева-Бегрет.
Этот закон не предполагает изучение вообще родного языка в 10-11 классах.
перерыв 2 года без языка, как эти дети будут вообще заинтересованы попасть на преподавателя родных языков? И с незаконченным общим вот этим вот образованием средним, каким образом тогда будут вообще формироваться кадры для преподавания родных языков? А писатели, поэты откуда у нас браться будут?
В России проживает 145 коренных народов. Этот закон, считает Ольга Финдиева-Бегрет, в равной степени угрожает всем. И надо отметить, именно так он и воспринимается. Еще до принятия поправок к закону об образовании, когда они только обсуждались, 21 мая в Москве состоялся круглый стол, по итогам которого был учрежден Демократический конгресс народов России, в который вошли коренные народы Поволжья и Северного Кавказа. Первоначальная цель организации была предотвратить губительные поправки, теперь добиться их отмены. Организации проводят совместные видеоконференции, координируют свои действия. Например, в начале августа в городах России прошли одиночные пикеты против закона об этноциде, как его называют общественники. Наверное, это первый случай, когда в рамках одного проекта объединились, например, татары и башкиры с осетинами и кабардинцами. Против нового закона выступил и КАФЕТ, Федерация Кавказских Ассоциаций в Турции, совместно с диаспорами ногайцев и крымских татар, всего около 120 организаций. Они устроили совместную пресс-конференцию, на которой выразили обеспокоенность по поводу последствий этих изменений в законодательстве и направили совместное обращение к руководству России с просьбой отменить поправки. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
Если Грузию примут в НАТО, как вы считаете, это для Абхазии хорошо или плохо будет?
Если Грузия войдет в НАТО, с учетом там ее территориальных притязаний и так далее, но так или иначе чувствуется, что ее все равно затянут туда. Да и Грузия сама этого хочет. Если Грузия войдет в НАТО, это о чем говорит? Это говорит о том, что НАТО вооружит Грузию. Против кого? Естественно, против Абхазии. Что остается абхазцам делать? Абхазцам остается вооружаться против Грузии. Естественно, если НАТО поможет Грузии, Россия поможет Абхазии. Ну что, старо как мир, будем опять воевать. Но пусть эта война будет в доме у того, кто это затеял. Господь считает, что это святая земля. Мы верим в это. И больше войны здесь не будет. Кто хочет войну, пожалуйста, пускай едет в Грузию и там воюет. Хаджират Хварцкий.
Пусть признают Абхазию, Грузия, тогда будет нормально. Без этого их в НАТО не примут. Либо вместе с Абхазией, либо они должны признать Абхазию как отдельное государство. Ну, это ясное дело, это не мое мнение. Существует положение НАТО, на каких условиях они могут их принять. Вот и все. Меня зовут Расим Камли.
Это будет очень плохо, потому что это будет еще один повод для того, чтобы Грузия вернулась в Абхазию.
Это для Абхазии плохо. Мы тогда окажемся в окружении НАТО. То, что плохо для России и плохо для Абхазии. Другого не может быть. И потом грузины могут после принятия могут какие-то инциденты, какие-то провокации устроить против Абхазии. И это очень опасная штука. В целом очень плохо, если рядом будет НАТО. И для России, и для нас. Полковник Валико Пачуля.
То, что они учения проводят совместные, масштабные, это уже нехорошо. Мобилизация войск, новой техники, это угроза с их стороны и в нашу сторону. И нам надо тоже как-то, не знаю, укрепляться. Наверное, скорее всего, плохо влияет то, что их в НАТО примут. То, наверное, какие-то сферы они могут расширить в образе там военных технологий, не знаю. Но я считаю, что это плохо. Для нас невыгодно, конечно.
Я считаю, что плохо.
Почему? Да. Поясните.
Не хотелось бы, конечно, НАТО, это же... Это все то, что в будущем помешает нам. Граница у нас одна. Я считаю, что натовские войска не приблизятся к нашей границе. Будут стоять с той стороны, охранять и, наверное, будут пытаться как-то повлиять на нас каким-то образом. Может быть, даже вооруженный конфликт. Мало ли, всякое бывает. Поэтому, конечно, нежелательно, чтобы они приближались к нашей границе. Меня зовут Люда.
Их не примут, потому что они не соответствуют стандартам НАТО. Пока есть у них внутренние проблемы, они никогда не будут в НАТО. А если они примут в НАТО, нам очень будет плохо.
Это плохо отразится, конечно, к нам. Ничего хорошего.
Наверное, немножко отразится все-таки, конечно. Будем надеяться на Россию все-таки. Главное, чтобы войны не было. Войны вряд ли будет.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Первый заместитель главы службы госбезопасности Грузии Иосиф Гагашвили покинул занимаемую должность, сообщили в пресс-службе ведомства. Причина отставки Гагашвили не называется так же, как и имя его преемника. Гагашвили работал в службе госбезопасности с момента выделения ведомства из структуры МВД с августа 2015 года. В течение 3 лет он занимал одну должность первого заместителя главы СГБ. До службы госбезопасности Гагашвили с 2014 по 2015 год работал руководителем Генеральной инспекции МВД Грузии, а до этого заместителем главы управления по оперативному обеспечению этого же ведомства. Имя Гагашвили не раз фигурировало в публичных скандалах. В 2017 году крупные грузинские МПО заподозрили его в элитарной коррупции и потребовали от прокуратуры изучить происхождение имущества чиновника и его родственников. Скандал начался после того, как телекомпания «Рустави-2» показала сюжет, посвященный незадекларированным доходам семьи Гагашвили. Малхаз Мачаликашвили уже в 3-й раз вызван на допрос в службу госбезопасности Грузии. Как сообщила его адвокат Кети Чутлашвили, Мачаликашвили будет повторно доброшен в рамках следствия по делу о поддержке терроризма, передает IPN. По мнению адвоката, интересом следственного органа может быть снижение гражданской активности и ее подзащитного, так как Мачаликашвили требует объективного расследования посягательства на жизнь своего сына, погибшего во время полицейской спецоперации в Панкистском ущелье. На предыдущем допросе вопросы не были исчерпаны. Заданные Мачаликашвили на прошлом допросе вопросы касались уже обвиняемых по этому делу лиц и отношений с ними. Думаем, на данном этапе его допрос нецелесообразен, потому что приговор в отношении конкретных лиц по данному делу уже вынесен. Как нам сказали, предположительно, это будет последний допрос, сообщила Чутлашвили. Всеосетинская общественная организация «Стыр-Нехас» подготовит обращение к ООН с призывом признать геноцид осетинского народа в 20-х годах прошлого столетия, сообщил информагентству РЕС первый зампредседателя общественной организации самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алвери Кочиев. Обращение подготовят участники 10-го юбилейного съезда организации, который пройдет в Цхинвали 25 августа. Главной темой предстоящего масштабного мероприятия станет единение осетинского народа. Будут обсуждаться вопросы подготовки единого реестра всех святилищ Осетии. Планируется также принять обращение к народам Кавказа о проведении единого кавказского форума под девизом «Кавказ – наш общий дом», – сказал Кочиев. По его словам, в работе съезда предполагается участие 60 человек, представляющих 27 осетинских диаспор. Глава МВД Грузии Георгий Гахария издал специальный приказ, согласно которому не позднее 30 сентября будут созданы специальные полицейские группы для обеспечения проведения президентских выборов в свободной, безопасной и спокойной среде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Черноморский международный университет Тбилиси временно решен право принимать новых студентов. Вузы называют это решение несправедливым и безосновательным. Аналитики указывают на возможную политическую подоплеку дела. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Автандил Зарнадзе к выбору университета подошел с особой тщательностью. Говорит, что долго собирал информацию относительно вузов, изучал ее и, наконец, определился. Этим летом он успешно сдал экзамены и должен был попасть именно туда, куда хотел, в Черноморске.
Я закончил школу с золотой медалью. Вначале пришлось нервничать из-за экзаменационных баллов. Теперь вот эта новость. Мы, студенты, которые решили поступить в Черноморский университет, оказались в очень тяжелом положении. Будет очень непросто. просто за два дня выбрать университет, где нам придется учиться.
В Центре по развитию качества образования заверяют, что у тех студентов, которые уже учились в ВУЗе, никаких проблем не возникнет. Ограничения коснутся только первокурсников, а им, в свою очередь, будет предложено выбрать другие ВУЗы. По словам главы этого центра Тамарса Никидзе, решение о запрете на прием студентов было принято Советом по авторизации в связи с задолженностью ВУЗа перед государством. Совет счел, что финансовые проблемы, перед которыми стоит Черноморский университет, могут поставить под удар весь учебный процесс, говорит Саникидзе. Я считаю, что Совет принял действительно оптимальное решение, опять же, в интересах самого университета. Ситуация непростая. На все имущество ВУЗа, на долю владельцев, на все наложен арест из-за задолженности в размере 715 тысяч лари. Согласно информации центра, причина задолженности – неуплата налогов. В свою очередь в университете заявляют, что арест, наложенный на имущество, был снят 4 июня 2018 года по приказу налоговой службы. А относительно суммы, выплаты которой требует государство, сейчас ведется судебное разбирательство. Если оно будет проиграно, ВУЗ покроет задолженность, заверяет администрация.
Решение, принятое Советом по авторизации, только в текущем году сократит на 2 миллиона лари доход университета. Насколько логично сокращать доход вуза, когда, по мнению Совета, главная проблема университета состоит именно в его материальной нестабильности?
Сказано в официальном заявлении Черноморского университета. В вузе пока воздерживаются от комментариев политического характера, но говорят, что происходящее не может не вызывать вопросов. Черноморский университет относится к сети образовательных учреждений, связанных с именем опального турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого на родине называют организатором попытки госпереворота. ВУЗ, оказавшийся сегодня в центре внимания, не первое учебное заведение, столкнувшееся с определенными проблемами в недавнем прошлом. Так, год назад авторизацию приостановили в школе Демиреля. Согласно информации Совета по авторизации, произошло это ввиду нарушений, обнаруженных в работе учебного заведения. Впрочем, ряд аналитиков ставит под сомнение правдивость официальных версий и предполагает, что решения о закрытии школ могли быть приняты под давлением турецких властей. Говорит политолог Ника Читадзе, профессор Черноморского университета.
Естественно, появляются вопросы, как так совпало закрытие школы Шахин в Батуми, школы Демиреля, функционировавшей в Грузии более 20 лет. Сегодня вот настал черед Черноморского университета. Как? Почему? Да, университет не закрыли, он получил авторизацию на 6 лет. Но при этом, если он не сможет принять новых студентов, он потеряет более 2 миллионов лари. И когда Тамар Саникидзе говорит о задолженности университета перед государством, для начала суд должен решить, есть эта задолженность или нет. В первую очередь, стоило бы зафиксировать уважение к суду.
Говорит Читадзе. Черноморский университет открылся в 1995 году. В прошлом году ВУЗ выпустил 2700 студентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжают спорить об инициативе югоостенского президента, который поручил вернуть беспроцентные кредиты, выданные из средств спецсчета предыдущими властями. Эксперты заявляют, что сделать это будет крайне трудно. Жан Тарханова о развернувшейся дискуссии.
Сегодня заместитель начальника управления по внутренней политике, представитель наблюдательного совета спецсчета Алан Дюсоев вновь заявил о необходимости возврата беспроцентных кредитов, которые могли бы, по его мнению, пойти на помощь больным детям и нуждающимся гражданам. Дюсоев входит в созданную президентом рабочую группу из сотрудников прокуратуры и администрации президента, которая должна выработать механизм возврата средств. Он предлагает добиться от должников письменного признания и согласия, что деньги будут возвращены в определенные сроки. По словам моих источников, цитата, «кредитами выданные деньги могут и называться условно, поскольку никаких долговых обязательств в большинстве случаев не подписывалось». Графика возврата кредита не было. Финансирование бизнес-проектов, начатое при Эдуарде Кукойте, было остановлено при президентстве Леонида Тибилова. И стопроцентного финансирования проектов не произошло. Фактически эти кредиты стали невозвратными. Конец цитаты. Старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев скептически оценивает указанную инициативу.
Ну, на механизм всегда бывает такое. Когда выдают их под залог какое-нибудь имущество. Если человек не смог это сделать, то у человека изымается то, что было положено. Кстати, этим все дело и осложняется. Как сейчас обеспечить, чтобы вернули вот этот долг? На данный момент я как экономист недостаточно представляю вот этот механизм. Ну, не знаю. Все это намного усложняется.
Представитель Генеральной прокуратуры, которая в 2012 году открыла уголовное дело по расследованию нецелевого расходования средств спецсчета, предлагает президенту подходить к решению проблемы аккуратно. 14 августа на встрече с наблюдательным советом заместитель генпрокурора Сергей Битеев объяснил Анатолию Бибилову, цитата, что в отношении некоторых организаций, получивших средства из спецсчета, возбуждены уголовные дела, а с другими достигнут определенные соглашения, и часть задолженных средств уже возвращена. Вместе с тем, Битеев призвал подойти к каждому делу индивидуально. По его словам, проверки выявили, что некоторые граждане не получили денежные средства в полном объеме на представленные бизнес-проекты. Поэтому люди не смогли создать собственный бизнес, который из-за прекращения финансирования остался на начальной стадии. Соответственно, прибыли нет, и вернуть кредит гражданин не в состоянии. Требование возврата кредитов может обострить общественно-политическую ситуацию, считает один из моих источников. Деньги фактически ушли в народ, для которого и предназначались. Это не государственные средства, а общественные. Деньги из спецсчета уходили в разные слои населения, и военнослужащим, и ополченцам, и малоимущим, и депутатам, и начинающим предпринимателям. Поэтому сейчас получается, что одна часть населения противопоставляется другой, которая прежде не получала кредит на бизнес или не обращалась за медицинской помощью. Имели доступ к спецсчету и сторонники Кукойта, и сторонники Тибилова. Конец цитаты, говорит мой источник. Один из моих собеседников предложил арестовать экс-президента Эдуарда Кукойта, цитата, как главного ответственного за распределение финансов спецсчета. Другие, наоборот, называют инициативу Бибилова популизмом в преддверии парламентских выборов. Цитата. «Правосудие будет применяться избирательно и будут действовать по принципу, озвученному прежде Бибиловым, верни деньги и спи спокойно. Конец цитаты, считают оппоненты президента. Юго-осетинский общественник Тимур Схурбати считает, что указанная инициатива – пиар-акция. При этом он говорит, что борьба с коррупцией и попытка вернуть разбазаренные средства звучит хорошо для обывателя.
Политическая подоплека, по-моему, в этом месте ситуацию это не обострит. Объясню почему. Не обострит. Это дело власти. Власть будет пытаться вернуть эти кредиты. Населению на это глубоко плевать. Будет просто интересно, все будут радоваться, если вернут, но ничего не вернут. Почему есть эта политическая подоплека? Потому что это попытка, это очень, понимаешь как, это очень приятно слышать население. Это очень хорошая информация для обывателя, что вот нашелся такой президент, который взялся за кредиты. И это отвлекает обывателя, народ, общество от реальных настоящих проблем. Это очень красиво звучит, что борются с коррупцией, пытаются вернуть деньги. На самом деле ни денег не вернут. Вот мы такие хорошие, хотим вернуть деньги. Это пиар-компания. Ничего они не вернут. Дай бог, чтобы у них что-то получилось. Но у них 1000 документов. Наиболее умные, кто взял кредиты. Они документы оформили почуще, получше, чем вот те, кто хотят их сейчас предъявить им обвинение.
Считает Тимур Схурбати. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии отмечают мусульманский праздник Курбан-Байрам. О поздравлениях властей самопровозглашенной республики, истории и сегодняшнем положении абхазских мусульман рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный нерабочий день Курбаныха. Как по-абхазски называется мусульманский праздник Курбан-Байрам? Президент республики Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с этим днем. В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие соотечественники, поздравляю всех мусульман Абхазии с одним из главных праздников мусульманского календаря – Курбан-Байрам. Священный праздник Курбан-Байрам является символом добра и надежды сближения людей, приобщает их к ценностям ислама, благословению, уважительному отношению к заветам и древней истории своих предков. Мусульманская община Абхазии принимает активное участие в жизни страны, вносит большой вклад в укрепление дружбы народов, межнационального и межконфессионального согласия, уделяет внимание сохранению семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Конец цитаты. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия также поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-Байрам. Сотни мусульман Абхазии сегодня с раннего утра стали собираться у приспособленного под мечеть одноэтажного здания, расположенного вблизи приморской набережной Сухума. Как и все последние годы, помещение это оказалось неспособно вместить всех пришедших на молитву, поэтому многие разместились во дворе дома и прямо на проезжей части дороги, стоя на коленях, слушали проповедь через динамики. Затем праздник продолжился в Сухумском городском парке, где расположено детское кафе «Сказка». Здесь накрыли столы, в большом котле приготовили узбекский плов, разложили его по тарелкам и добавили к нему немного овощного салата. Пока взрослые, мужчины отдельно, а женщины отдельно, угощались, дети резвились на надувном батуте. Конечно, узбекский плов стал фигурировать на празднованиях Курбан-Ныха лишь последнее десятилетие, после появления в Абхазии гастарбайтеров из Средней Азии, большинство которых составляют именно узбеки. Как известно, в позднесоветские времена абхазы-мусульмане жили в основном лишь в селах Дурипш, Ачендара, Абгархук, Аацы и ряде других Гудаутского района. Но во многом это была скорее дань традиции, поскольку мусульманами были их родители. В постсоветское время в Абхазии получили развитие все конфессии. Ислам за счет новообращенной молодежи, репатриантов из Турции и других стран Ближнего Востока, а также Аджарии, выходцев Северного Кавказа, а затем и гастарбайтеров. Все они, в отличие от номинальных абхазов-мусульман старшего поколения, регулярно посещают мечети, читают Коран, совершают намаз, носят соответствующую одежду и соблюдают посты. Праздник Курбан-Ныха появился в календаре праздничных и памятных дат Абхазии сразу после грузино-абхазской войны, наряду с православными праздниками. В 1994 году, как помнится, он отмечался в марте, а затем, поскольку привязан к лунному календарю и относится к так называемым кочующим по календарю Григорианскому, за истекшие 24 года постоянно смещался назад и нынче пришелся на 21 августа. Последняя же декада августа, помимо того, что это во многих странах время отпусков, парламентских каникул, оказалась в Абхазии в последние годы и временем дополнительных выходных. 26-го, день международного признания независимости Абхазии, 28-го православный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Туристический сезон в Грузии находится на пике. Статистические кривые зашкаливают. Доходы в этом году могут превысить 3 миллиарда долларов. Ираклий Рагвелидзе разбирался в нюансах экономики чуда.
Июль оказался самым успешным месяцем за всю историю грузинской туриндустрии. За месяц страну посетили более миллиона визитеров, 56% которых – туристы. А за 7 месяцев 2018 года страну посетили 4 миллиона 600 тысяч международных визитеров, что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года. Соответственно, доходы от туризма также бьют рекорды. Информацией сегодня поделился глава Национальной администрации туризма Георгий Чогувадзе.
В 2016 году мы впервые приняли 6 миллионов человек, в прошлом году 7 миллионов 300 тысяч. И ожидается, что в этом году нас посетят более 8 миллионов. Туристическая отрасль занимает все больше места в экономике Грузии. Если в 2016 году зарубежные визитеры потратили 2 миллиарда долларов, то в прошлом году эта цифра возросла на 700 миллионов. И если мы сохраним текущие темпы, то получим в этом году свыше 3 миллиардов долларов.
Когда обычно мы стали
Чаще других Грузию посещают жители соседних стран. В этом году это 775 тысяч граждан Азербайджана, около 700 тысяч россиян, из Армении и Турции прибыли по 650 тысяч человек. В июле цены в гостиницах выросли на 2,5%. Больше других подорожали гостиницы в Аджаре и Джавахетии, соответственно, на 10,5%. А в Тбилиси, напротив, цены снизились на 1,2%. Согласно июльской статистике международной компании PMCG, средние цены на проживание составили в трехзвездочном номере $58, в четырехзвездочном – 100, в пятизвездочном – $170. Что касается семейных гостиниц, то их средняя цена в июле колебалась в районе $35. По словам бывшего главы администрации туризма Майи Сидамунидзе, основной контингент посещающих Грузию туристов можно отнести к средней и низкой бюджетной категории.
В Грузию приезжает мало туристов, готовых потратить большие деньги. В Тбилиси и Батуми нет недостатка в комфортабельных гостиницах, но нет соответствующей инфраструктуры развлечений. Поэтому Грузия в массе интересна туристам, готовым, кроме расходов на пансион, потратить в день от $20 до $30. В этом году реальную конкуренцию гостиницам составил сектор бронирования квартир через интернет, поэтому цены в Тбилиси упали. Аналогичная тенденция наблюдается в регионах. Как следствие, цены пойдут на спад, что повысит конкурентоспособность Грузии.
По словам главы администрации туризма Чогувадзе, для стабилизации понадобится несколько лет.
Мы пока не можем похвастаться гибкой ценовой политикой, так как спрос опережает предложение, и новые гостиницы в условиях низкой конкуренции устанавливают высокие ценовые планки. Однако на фоне туристического бума все больше людей инвестируют в этот сегмент бизнеса, поэтому мы ожидаем стабилизации. Мы рассчитываем, что повышение конкуренции приведет и к улучшению сервисов. На этом этапе наша стратегия направлена на привлечение туристов из богатых стран, которым интересны новые направления.
Согласно данным статистики, наибольшее число путешественников для посещения Грузии предпочитают сухопутный транспорт – 74%. Воздушным видом транспорта пользуются 35,5% визитеров. Среди пограничных пунктов, которые пересекают иностранные визитеры, лидируют Тбилисский аэропорт, КПП Сарпи на границе с Турцией и КПП Казбеги на границе с Россией. Из Тбилиси – Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
Вторжение войск Варшавского договора и последующая советская оккупация длиной в 20 с лишним лет означали конец надежд для многих чехов и словаков. Сотни тысяч человек эмигрировали. Среди тех, кто остался, особое место занимает певица Марта Кубишева. Во время Пражской весны она была самым известным женским голосом Чехословакии. Одна из песен, спетых Кубишевой, стала символом сопротивления оккупации. Она спела эту песню, стоя рядом с Вацлавом Гавелом на балконе здания над переполненной Вацлавской площадью в центре Праги. В интервью русской службе «Радио Свобода» Кубишева вспоминает о событиях 68-го года.
Марта, весной 68-го года вы прилюдно поцеловали Александра Дубчика, тогдашнего лидера Компартии и вождя «Пражской весны». Эти кадры позднее, после разгрома реформ, власти не раз ставили вам в вину, как доказательство ваших контрреволюционных настроений. Этот поцелуй был проявлением веры в доброе намерение коммунистов или знаком надежды на свободу, которой добивался народ?
Второе предположение верно. Событие, о котором вы говорите, случилось в середине мая, когда наш ансамбль вернулся из Франции, где мы пели в знаменитом парижском театре «Олимпия». По возвращении я была еще полна впечатлений от парижской атмосферы праздничной вольности, и мне казалось, что если это возможно за границей, то почему так не может быть и у нас? В то время за рубежом нас воспринимали именно так. Независимо от отношения к политике, люди видели в нас носителей того процесса демократизации, который потом стали называть «Пражской весной».
Будучи певицей и актрисой, как вы воспринимали политические перемены в стране? Индустрия развлечений обычно не способствует повышенному интересу к политике.
В то время нельзя было жить, не замечая политических перемен. Политика была разлита в воздухе. Что происходит что-то необыкновенное, я поняла по одному курьезному обстоятельству. Так получилось, что я заказывала платье в том же модном салоне, где шили для жены тогдашнего президента Наводного. Ей ужасно нравилась песня «О, бэйби, бэйби», с которой мы с Хеленой Вондрачковой победили на конкурсе «Братиславская лира». Году этак в 65-м. Всякий раз на государственные праздники госпожа Наводная приглашала нас в Пражский град. Уже в 8 часов утра она посылала за нами машину. Мы выступали чуть ли не первым номером, сразу после приветственных речей. После торжественного открытия следовал банкет, где мы наконец-то могли позавтракать. Один раз она предложила мне гонорар, но такой мизерный, что его не хватило бы даже на обратное такси. Но, как правило, она отделывалась продуктами прямо с банкетного стола. Помню, как однажды я привезла в театр батон венгерской копченой колбасы и бросила на стол коллегам дары Пражского града. Нас часто подначивали, называя певцами кровавого режима. Но это не было политикой. Политика началась позднее, когда Наводного сняли, супруга его канула в неизвестность и перестала заказывать платье в салоне. Это было сигналом того, что режим изменился.
А как произошло ваше знакомство с Александром Дубчиком?
Новый партийный вождь был подлинным любимчиком толпы. Его нельзя было не заметить. В тот день, который был зафиксирован всеми камерами, я и моя подруга, актриса Ива Янжурова, подъехали с букетами цветов к зданию ЦК КПЧ, откуда должен был выйти Дубчик. Ива раздавала собравшимся цветы, выдирая их из букета, и очень скоро у нее в руках осталась лишь оберточная бумага. Я решила быть хитрее и сохранить букет для передачи по назначению, поэтому оставила его в машине. На шее у меня был семейный медальон, который я твердо решила подарить Дубчику в качестве амулета. Поцеловав его, я полезла в машину доставать цветы и, конечно же, потеряла свой медальон. Картина была жалкая. Развернувшись к генсеку задницы, я шарила рукой по дну автомобиля, что-то выискивая. Букет в результате я вытащила тоже ободранный, как веник. Медальона не нашла и стала что-то невнятно объяснять. Но Дубчик терпеливо ждал со своей вечной несмелой улыбкой на лице. Вся эта сценка в тот день была показана в вечерних новостях по всему миру. Для меня это очень типично. В самые важные моменты жизни со мной всегда происходят самые нелепые неожиданности.
Самой известной вашей песней стала «Молитва для Марты». Но она ведь появилась на свет значительно раньше, чем в Прагу вторглись советские танки. Как песня из развлекательного телевизионного сериала превратилась в гимн национального достоинства?
Песня действительно была написана для телесериала «Песенка для Рудольфа III» под невинным названием «Молитва». Музыкальная и текстовая основа вроде бы были те же, но контекст оказался иным. Через день после начала оккупации мы поняли, что песню надо записывать снова, придав ей другое, трагическое звучание. Мы собрались в одной из подпольных студий, откуда еще велось радиовещание. Автор музыки Индер Жив-Брабец приехал к нам на машине, изрешеченной автоматными очередями. Весь трясся от страха и негодования, но тут же сел править музыку. Автор текста Петер Рада диктовал слова по телефону. Это он предложил изменить название. Оркестр сопровождения был собран с миру по нитке. За инструменты сели коллеги-певцы. Песня живьем шла в эфир с нелегального передатчика, попала и на экраны телевизоров. Один из коллег был остановлен советским патрулем, машину обыскали. К счастью, в сиденье у него был тайник, куда он поместил отснятый материал, и его удалось провести в студию. Когда, закончив петь, я вышла на улицу, прохожие бросались ко мне. «Какая замечательная песня у вас получилась! Когда еще мы услышим ее?» Я отвечала: «От меня это уже не зависит». С началом нормализации молитва для Марты была, разумеется, запрещена.
Говоря об активных действиях, какой была ваша реакция на приход советских танков? Не было ли у вас ощущения, что интервентов надо было встретить более активным сопротивлением?
В таком положении я оказалась в первый раз, хотя сама родилась в военные годы. Но тогда все мы отличали друга от врага, а сейчас оказались жертвами тех, кто долгие годы выдавал себя за друзей. Когда 21 августа посреди ночи мама разбудила меня словами «Марта, проснись, мы оккупированы», я была совершенно спокойна,
будучи уверенной в том, что пришли американцы. Мне в голову не могло прийти, что нас могут оккупировать Советы. Так нас учили в школе. За окном грохотали танки, в небе гудели самолеты. Но это была бы не я, если бы трагедия не обернулась для меня комедией. Мать послала меня за продуктами. В доме не было ни крошки хлеба. В этот день моей собачке Джинни исполнялось 3 года, и я решил купить для нее ветчины, отметить ее день рождения. Но на Виноградской улице, где был ближайший продуктовый магазин, уже стояли в ряд столики, где прохожие подписывали всевозможные петиции. За Дубчика, за выход из Варшавского договора, за нейтралитет, за вывод войск. Черт знает за что. Пока я подписывала все петиции и посудачила с людьми, магазины были уже закрыты. Но и домой мне не советовали возвращаться. Готовятся якобы обыски и аресты всех сторонников Пражской весны. Трагедия и фарс в одной упаковке.
В первые дни бархатной революции вы стояли на балконе над Вацлавской площадью в центре Праги рядом с Вацлавом Гавелом и пели молитву для Марты. Что вы при этом чувствовали?
Это было 24 ноября 1989 года. О том, что это произойдет, я не имела ни малейшего понятия. Как и все, я каждый день выходила на демонстрации. Подружка сказала: «Девчата, запаситесь хлебом и картошкой». Я и запаслась. А по вечерам ходила вместе со всеми протестовать против режима. Вдруг звонит Гавел, говорит, что я им нужна. Я пришла в издательство «Мелантрих». Здание я прекрасно знала. Какие-то люди вытолкнули меня на балкон. Под нами гудела многотысячная толпа. Рядом со мной стояли самые разные люди. Подбор выступающих показался мне крайне странным. Рядом стоял Карл Крыл, гениальный бард и автор протест-сонгов, вернувшийся из Мюнхена. А с другой стороны подпевал Карл Гот, которому когда-то коммунистический режим доверил зачитать текст антихартии, осуждавший диссидентов. Такие парадоксы в моей жизни случаются постоянно. Всякий раз я говорю себе: я этим людям не судья. Как я могу осуждать Карла Гота, когда я помню, как он приехал с букетом цветов и коробкой конфет в родильный дом сразу после моего выкидыша, чтобы поддержать меня в трудную минуту, заверить в том, что моя опала на его отношении ко мне никак не отразится. Я склонна скорее прощать людей, находить для их поведения смягчающие обстоятельства. Понимаю, что это глупо, но это так.
Так я реагирую просто.
Рассказывала чешская певица Марта Кубишева, с ней беседовал Ефим Финштейн. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.